этот день, 2 марта, родились русский поэт Евгений Баратынский, Константин Ушинский, педагог, один из основоположников научной педагогики в России. Его книга «Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии» выдержала десятки переизданий. Георгий Флюров, крупный советский физик-ядерщик. Это день 2 марта, день святителя Ермогена, патриарха Московского и всея Руси. В этот день, 2 марта 1837 года, Михаил Лермонтов арестован за стихотворение «Смерть поэта». Теперь эти строки учат во всех школах. Погиб поэт, невольник чести. 2 марта 1969 года начались приграничные бои за остров Даманский между советскими и китайскими частями. 2 марта 1930 года была опубликована статья Сталина «Головокружение от успехов», в которой шла речь о перегибах, допущенных при проведении коллективизации. 2 марта 1855 года скоропостижно умер российский император Николай I. Правление Николая I – одно из самых долгих в российской истории. Из императоров дольше правили только Петр и Екатерина. Но 30-летняя Николаевская эпоха закончилась неожиданно. Государь сгорел буквально за считанные месяцы, и его смерть до сих пор остается большой загадкой истории. Последние дни государя прошли под постоянные сообщения о неудачах Крымской войны. Регулярно с юга прилетали депеши о бедственном положении солдат или очередном поражении. Что уж там говорить, англо-французский флот можно было увидеть прямо из Санкт-Петербурга. Корабли пришли в Балтийское море и заблокировали Кронштадт. Годами царь и вся страна были убеждены в безграничном могуществе державы. И тут просто тотальное поражение. Потери русской армии, сотни тысяч человек, войска еще удерживали Севастополь, но всем было понятно, что он скоро падет. Все это действовало на Николая угнетающе. Император клал земные поклоны перед церковью, запирался в кабинете и плакал над каждым печальным известием из Крыма, из сообщений современника. Вид у него был подавленный. Страдания избороздили морщинами его лицо. При виде того, с каким страдальческим и сосредоточенным видом он молился, нельзя не испытывать почтительного и скорбного сочувствия к этой высоте величия и могущества, униженной и поверженной ниц перед Богом. Так писала фрейлина Анна Тютчева. Зимой 1855 года в Петербурге свирепствовала эпидемия гриппа. Николай Павлович тоже заболел. Несмотря на болезнь, император поехал смотреть на развод войск, после чего слег на несколько дней. Как только самочувствие улучшилось, Николай в 23-градусный мороз поехал на смотр войск в одном мундире. На смотр царь выезжал 2 дня подряд. «Государь, что вы делаете? Это хуже, чем смерть. Это самоубийство», — говорил ему придворный медик Мант. По столице поползли слухи, что Николай ищет смерти. Но даже после смотров царь оправился, пролежав несколько дней в кровати. Но вечером 14 февраля из Крыма пришло сообщение о провале атаки на Евпаторию. Инициатором операции был сам император. Новость произвела на государя угнетающий эффект. Через пару дней Николай Павлович снова слег, и на этот раз могучий организм уже не справился с болезнью. Из-за того, как быстро, буквально за 2 дня, болезнь привела к смерти, двор даже шептался, что Николай принял яд. Обвиняли того самого лейб-медика Манта. Он после трагедии быстро уехал из России. Николай Павлович умирал на железной походной кровати, накрытой старым военным плащом. Перед причастием император надел полковничий китель. Царь задыхался, но сохранял полное самообладание и успел проститься с семьей. К нему ненадолго вернулась речь, поэтому он дал напутствие наследнику Александру II. «Сдаю тебе мою команду, к сожалению, не в том порядке, как желал, оставляя много хлопот и забот. Держи все», — сказал государь и показал руками жест, что держать нужно крепко. В 12 минут первого часа после полудня Николай I умер. Император так и не увидел падения Севастополя и окончательного поражения в Крымской войне. Все то, во что он верил, разрушилось в считанные месяцы. Сильный характер не выдержал потрясения. На смену Николаевской эпохи пришли великие реформы Александра II. Новый правитель принялся за хлопоты и заботы, которые оставил ему железный отец.